страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 986-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я не знаю, что сейчас со звуком. Просто ко мне приходил сейчас звук не очень хороший. Я надеюсь, что даже если сейчас вы слышите не очень хорошо, но вы, по крайней мере, слышите, и мы, по крайней мере, таким образом с вами можем беседовать. Тем более, что у нас сегодня такая переходная история, переходная программа. Мы начали с вами одну... закончили с вами одну часть, причем достаточно длинную, это было послание к евреям, и мы с вами возвращаемся на какое-то время в Ветхий Завет. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что есть наши уже вышедшие программы, их становится все больше и больше, и в нашей группе в ВК, и на нашем сайте, и в нашем приложении вы эти программы можете послушать, некоторые тоже можете посмотреть. Вот, и я думаю, что это очень-очень полезно, тем более, что мы все чаще и чаще ссылаемся на уже вышедшие программы, в частности, и сегодня, начиная книгу пророка Осии, мы с вами будем ссылаться на то, что говорилось когда-то, говорилось в связи с книгами Левит и Второзаконие. Так что слушайте, смотрите и пользуйтесь тем, что у нас уже выходило. Я напомню, что мы читаем Библию целиком от начала до конца, делаем это за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я расскажу сейчас сразу о некоторых планах на ближайшее будущее. Я тут обмолвился, что у нас будет перерыв в начале июня, но что на протяжении 2 недель новых трансляций по страницам Библии выходить не будет. И одна слушательница написала мне личное сообщение в ВК: «А как же мы без этих трансляций?» И там много-много восклицательных знаков, улыбочек и так далее. А значит, смотрите, я сразу скажу здесь. Вот мы без этих трансляций нормально, вот абсолютно нормально. Мы без Слова Божия... Вот это невозможно. Это действительно как же мы. Так что читайте Слово Божие, читайте Священное Писание, обращайтесь к Богу. Не оставляйте собраний ваших и не оставляйте встреч с Божьим Словом. А что же до наших ближайших планов? В книге пророка Осии мы с вами дойдем до нашего 1000-го выпуска. И вот там как раз на 1000-м выпуске нашего проекта «По страницам Библии» мы сделаем этот перерыв просто потому, что и мне, и нашей команде нужен отпуск. Вы не устали в начале каждого эфира слышать, ну, практически одни и те же имена? Некоторые имена меняются, но меняются, на самом деле, очень редко. А некоторые имена с нами с самого начала проекта. Вот каждый раз, когда мы выходим в эфир, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун, да, вот эти имена звучат. Анастасия Гвоздик, сейчас Наталья Запорожцева. Вот, но вот есть люди, которые участвуют в проекте постоянно. Есть наши волонтеры, также, которые участвуют в проекте постоянно. И вы знаете, для того, чтобы эти программы были лучше, тут я сразу еще одно сообщение прочитаю, тоже из личных комментариев, слушаю по страницам Библии, но что-то ваши беседы в последнее время стали какими-то тусклыми, пишет нам слушательница. И я вам скажу так. Да, всей команде нужен отпуск. Собственно, это мы и сделаем на 2 недели. И в это время, друзья, слушайте наши старые программы, уже высшие программы. Но самое главное, читайте Библию. И потом мы с вами уже пойдем дальше, выйдем на завершающий этап нашего движения в этом цикле «По страницам Библии». Вот такие наши ближайшие планы. Я просто надеюсь, что вот это мое объяснение сняло вопросы и решило вопросы, типа, а как же мы без этих трансляций? Спасибо всем, кто нас приветствует. Каждое утро во время трансляции есть люди, которые желает всем благословения, которые желают доброе утро, ну или вот то время, когда вы нас слушаете. Давайте посмотрим ваши комментарии. Тут были комментарии еще по посланию к евреям, и были комментарии, основанные на том, о чем я говорил в наших прошлых эфирах. Я достаточно четко и настойчиво говорил о том, что время не лечит. Действительно, так оно и есть. Наталья Васильева, например, это тоже подтверждает в своем комментарии. Она, причем, делает следующий шаг тоже. Наталья пишет. «Время не лечит. Лечит прощение и отпускание. Божие исцеление». Абсолютно точно. Вот это одна из тех фразочек «время лечит», которые мы с вами услышали в детстве, которые нам повторяют с детства и в которые мы иногда начинаем верить. Но даже такие фразочки, так называемую, я здесь подчеркиваю это слово, подчеркиваю эту фразу, так называемую житейскую мудрость нужно проверять Божьим словом. Это как раз и есть практическое значение, практический смысл приоритетности Божьего слова. Время не лечит, восстанавливает Бог, исцеляет Бог. То есть Бог вот восстанавливает эту нашу целостность. Мы с вами говорили по поводу двух путей для восторженного такого человечка, для человечка, который действительно хрупкий, еще ранимый, но при этом эмоциональный. И мы с вами сказали о том, что принципиальное различие между этими двумя путями заключается в том, знает ли этот человек Бога, приходит ли он к Богу. Если приходит, то одна история, если не приходит, другая история. Людмила нам напоминает, имея в виду также недавние события и загрубевших, и замкнутых в капкане обид людей, могут также и стрелки получиться, если Бога в них нет. Это действительно страшно, это печально, когда она говорит «стрелки», понятно, что имеется в виду люди, которые не просто спортивной стрельбой занимаются. Вот, да, действительно, вот эта обида, она очень рано, на самом деле, произвращает этот горький корень, и как раз ответ и заключается в том, чтобы отдать все это Богу. А Андрей пишет, иногда мудрости сопутствует демоническая сущность, что живет в нас, у тех, кто владеет эзотерическими знаниями. Значит, смотрите, опять слово «мудрость». Давайте определим, что мы имеем в виду под мудростью. Есть мудрость человеческая, да, мудрость может быть демонической. И также, когда мы с вами читали книгу «Притчи Соломоновых», мы с вами говорили о мудрости, как исходящей от Бога. И я напомню, в частности, главу книги «Притчи Соломоновых», это 8 глава, где о мудрости говорится одушевленно. Более того, там начинается повествование от лица мудрости. И это повествование дает нам достаточно информации, достаточно данных, так скажем, чтобы даже сказать, что мы можем поставить знак равенства между мудростью и Иисусом Христом. Иисус Христос – это и есть подлинная Божья мудрость. Опять-таки, мудрость Божья – и мудрость человеческая. Об этом мы тоже с вами будем еще говорить. Ой, много нам на самом деле интересного еще осталось в нашем цикле, потому что мы, в общем, не прочитали еще важнейшие книги. Мы не читали еще послания Иакова, 1, 2 Петра, например. Ну и в Ветхом Завете такие книги, как Иаиля и Аввакума. Так что оставайтесь с нами. И о разных видах мудрости, о разных проявлениях мудрости, о мудрости и немудрости. Обо всем этом мы с вами обязательно еще будем говорить. А Наталья Васильева продолжает. «Люди зачастую вспоминают Бога только когда им плохо, а Он каждый день рядом с нами и в благости в первую очередь». Знаете, вот да, с одной стороны мы говорим «люди зачастую», с другой стороны я сейчас вот так думаю о себе, думаю о своей жизни. И действительно у меня есть искушения в жизни, которые приводят меня порой к тому, что я начинаю Бога забывать. И благость, когда все хорошо, когда все здорово, оказывается одним из таких искушений. Мне так хорошо, что уже не до Бога. Я просто радуюсь этой хорошести. Но бывает и по-другому. Человеку плохо, и человек ушел в созерцание страшности того, что с ним происходит, в созерцание своего собственного горя, своего собственного страдания. И тут нужно понимать, что да, страдание может быть тяжелым, да, страдание может быть серьезным, но если мы начинаем обращать внимание на это страдание больше, чем на Бога, вот тогда страдание нас захватывает. Иисус говорит Петру: «Иди», да, и Петр идет к нему, он идет к Христу по воде. Но когда вместо Христа он начинает обращать внимание на волны, или точнее, когда он начинает обращать внимание на волны, а не на Христа, вот тогда он тонет. Понимаете, какая штука? Так что страдания в нашей жизни действительно могут нас привести ко Христу, но если мы начинаем говорить, и это относится и к нам, христианам тоже, если мы начинаем говорить: «Ой, как я страдаю, мне сейчас не до Бога», или «Ой, как я радуюсь, мне сейчас не до Бога», вот тогда действительно растет вот это разделение между Богом и нами. Рассказывают про Чарльза Сперджина, пожалуй, лучшего из проповедников в англоязычном мире, что как-то он шел по улице с другом, и вот он вдруг внезапно остановился и стал молиться. Он помолился коротко про себя, но друг видел, что он молится просто по виду, по позе Сперджина, и пошел дальше. Друг не мог понять, он говорит: «Ты что делаешь? Что такое произошло только что?» И Сперджин в свойственной ему манере ответил. Он говорит: «Я почувствовал, что сейчас между мною и Богом образовалось облако, и нужно было помолиться, чтобы это облако рассеялось, а не привело к отчуждению». И вот это тоже очень-очень важная история. Александра Элитова пишет: когда Бог начинает жить в сердце человека, в его жизни, то и отношение к золоту, вещам становится нейтральным. По крайней мере, в моей жизни стало так. Раньше я любила красивые украшения и любой ценой покупала их для себя. Сейчас я по-прежнему люблю красивые украшения, ношу их, но мне уже не важно, если у меня нет чего-то. Не мчусь за новинкой, и я от всего сердца благодарю Бога за эту свободу. Приоритеты выстроены. Вот приоритеты выстроены – это в вашем комментарии, Александра, самая важная мысль. Это главное. Это не то, что все украшения – это плохо. Или, если говорить про тех из нас, для кого украшение – это, допустим, новейший телефон, это не то, что новейший телефон плохо. Украшение и новейший телефон – все это может быть полезно. Более того, все это может быть даже нужно. Я сейчас процитирую доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Я, правда, вас предупреждаю. Значит, иногда мы все-таки какие-то вещи убираем из этих эфиров, вот мелочи на самом деле, или убираем какие-то примеры, которые он часто повторяет. Он любит повторять одни и те же примеры, но они ему очень нравятся. Мы тоже что-то повторяем, а что-то убираем. Вот был один пример, который он достаточно часто повторяет, и вы наверняка его слышали в наших программах, потому что в некоторых выпусках он остался. Но пример, как мне кажется, немножко обидный. И он сам понимал, что это пример обидный. Он говорил, что на него за это обижались. А это по поводу косметики, по поводу украшений и так далее. Но я сейчас процитирую, потому что это кому-то может быть полезно. Спрашивает женщина, подходит женщина и говорит: можно ли пользоваться косметикой? И вот доктор Маги говорит: вы знаете, при вашем неухоженном внешнем виде я бы сказал, что вам не просто можно, а и нужно пользоваться косметикой. Есть люди, которые слишком много внимания уделяют косметике, и им нужно скорее остановиться. Но вот в вашем случае, да, пожалуй, косметика вам бы не помешала. И вот эта женщина, с которой он так говорил, я так полагаю, что неоднократно, потому что он человек был достаточно суровый на самом деле, он неоднократно людям вот так отвечал, и некоторые на него за это обижались. Ну, потому что, ну как, ну вот. А он говорил честно, он говорил искренне, он говорил то, что думает. И самое главное, это показывает и роль той же самой косметики, не знаю, телефонов и украшений. У всего этого есть свое место. Но Александра абсолютно четко написала: я это люблю, я этим пользуюсь, но я расставила приоритеты. Вот для меня эта косметика не на первом месте. Ну и опять-таки то объяснение, та история, которую мы с вами рассказывали в прошлый раз, когда золото на месте, серебро на месте, там, не знаю, перстни на месте и больше того, вот, а человек откроет рот, человек как начнет что-нибудь говорить, и ты понимаешь, насколько этот человек на самом деле уродлив. Или новый телефон на месте, новая машина на месте, все в порядке, там квартира на месте. Но опять-таки, как начинает ругаться, и все. Вот тогда ты начинаешь понимать, что такое приоритет. Ты начинаешь понимать, почему это действительно важно. А Надежда пишет: «Слава Богу за возрастание». А, да, вот, кстати, возрастание – это как раз одна из главных тем послания к евреям. Мы с вами говорили о том, что мы вынесли из послания к евреям. И Надежда продолжает как раз по поводу послания к евреям и тем послания к евреям. Обида – это младенчество. Взрослые в Господе отдают все на суд Бога. Абсолютно точно. Это действительно тоже одна из мыслей послания к евреям. Не будьте младенцами. Во всех смыслах выходите на более высокий уровень, на более взрослый уровень. А, вот, и Надежда продолжает, что отдают все в руки Бога, не становясь сами судьями. Да, идея о том, что мы отдаем все на суд Божий, это действительно важная идея, это важнейшая мысль и важнейшая практика. Это действительно помогает не обижаться, это действительно помогает не тратить свои силы, не тратить свою внутреннюю энергию на то, что непродуктивно, на то, что мы не можем изменить. А даже если бы и могли, то зачем? Вот Алексей пишет: «Мне нравится некая простота во Христе, чем изощреннее цифрующийся мир, тем проще и понятнее любовь Христа». Да, простота во Христе, а он пишет «простота во Христе» Марка, это про Евангелие от Марка. Это мы говорили с вами про простоту во Христе с одной стороны и про, с другой стороны, усложнение, которое на самом деле зачастую может уводить от веры, но также и упрощенчество, когда эту простоту мы начинаем понимать именно как упрощенчество, и мы отбрасываем то, что действительно важно с христианской точки зрения. «Выходите из плена ритуалов и христианских традиций, ключевая мысль», пишет Алексей. Смотрите, какая здесь штука. Ведь христианские традиции могут быть, да, они совершенно не обязательно могут быть пленяющими нас. У каждого из нас, я вам сейчас скажу вещь, которая кого-то из вас, наверное, удивит. Вот, но у каждого из нас есть определенные христианские традиции. Когда кто-то начинает говорить: у нас церковь без традиций, это неправильно, это не так. То, как мы хлебопреломление принимаем, когда мы его принимаем, то, как устроено наше церковное богослужение, то, как мы обращаемся друг к другу, даже то, какие песни мы поем, это тоже проявление христианской традиции. Вот, поэтому, друзья мои, мы не можем с вами просто брать и говорить о том, что выходите просто из всякой традиции. Но не случайно в нашем эфире, в нашей программе было сказано конкретнее. Мы говорили: выходите из плена христианских традиций, да и прочих любых традиций, если эти традиции не ведут вас к Богу, если они не являются выражением вашего общения с Богом, живого общения с Богом, а если вы это делаете просто потому, что положено. Когда человек спрашивает, придя в церковь или придя в какое-то христианское общение, христианское сообщество, он просто спрашивает: а как принято? Опять-таки, есть ситуация, когда мы просто хотим поступать как принято, для того, чтобы в чужой монастырь со своим уставом не лезть. Но когда человек думает, а как принято, и таким образом, через соблюдение принятого, просто через это соблюдение принятого, он надеется выстраивать, укреплять отношения с Богом, Вот тогда проблема, серьезная проблема. Вот это как принято, тогда как раз нас приводит к следованию именно традициям, а не к живой вере. Мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. Мы читаем с вами малых пророков. И этих пророков малыми называют, потому что они написали короткие книги. Но это, кстати, не совсем правильно. Это не совсем точно. Но потому что малые они, может быть, в плане жанра, но они говорят нам действительно великие вещи. Израилю говорили великие вещи, и нам также. Так что малые и большие пророки – это разделение, на самом деле, весьма условно. Напомню также, а для кого-то скажу, что если мы возьмем Мазорецкий текст, еврейскую Библию, то книги малых пророков, все 12, объединены в одну книгу. Это одна большая книга, одна крупная книга. И поэтому, особенно в современных уже исследованиях, ну как современных, за последние, может быть, 30 лет, все больше исследователей говорят о том, что есть смысл посмотреть на малых пророков, на книги малых пророков в их развитии. И тогда получается, что все основные библейские темы проходят в этих книгах, и получается также, что малые пророки друг друга дополняют. Сегодня мы будем читать очень необычного пророка. Я сразу хочу сказать, что некоторые интерпретации, которые вы услышите сегодня, могут отличаться от того, что вы слышали ранее. Подробнее об этом поговорим завтра, начиная нашу беседу. Ну а пока давайте обратимся к Господу и будем читать вместе Его Слово. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя сейчас, направь наши стези, направь наш путь, помоги нам принимать то, что Ты нам открываешь. Веди нас, Боже, и укрепляй нас в вере, и дай нам быть свидетелями и для других людей тоже. Да будет Тебе честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 986-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к Ветхому Завету, и мы приступаем к книге пророка Осии. Это первая из 12 книг малых пророков. Есть пророки, которых называют большими, ну или просто пророками. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. И есть так называемые малые пророки, потому что у них краткие книги. Но на самом деле книга пророка Осии, к которой мы сегодня с вами подходим, по количеству глав длиннее, чем, например, книга пророка Даниила. Так что так называемые малые пророки совсем не маленькие. Каждый из них выступал, по сути, в высшей лиге. Каждый был звездой в том, что проповедовал. И некоторые из так называемых малых пророков цитируются у так называемых больших пророков. Ну, например, мы можем прочитать книгу пророка Иеремии, 26 глава, 18 стих. «Михей Мрасфитянин пророчествовал в дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом». То есть Иеремия цитирует пророка Михея. Часто отмечают, что малые пророки были во многом националистичны. Они снова и снова говорят, что Божий народ нарушил Божьи заповеди. И эти пророки указывают на необходимость добрых дел. Все это так. Однако за добрыми делами не надо упускать основное содержание книг малых пророков. И именно о нем, об этом основном содержании, мы с вами еще поговорим. Скажу также, что в еврейских рукописях Библии малые пророки представлялись как одна книга. Вот просто с начала до конца. И поэтому порой есть смысл рассматривать малых пророков вместе. Они как бы продолжают и дополняют друг друга. И в наших беседах мы обязательно это будем делать. Ну и еще пара деталей, касающиеся служения пророков. Наши постоянные слушатели это, конечно, помнят, но я скажу для тех, кто присоединился к нам недавно. Иногда полагают, что пророк – это такой человек, который говорит о будущем. Вот он такой предсказатель, да, вот он приходит и рассказывает о том, что должно произойти. На самом деле смысл служения библейских пророков все-таки в другом. Пророки не столько предсказывают будущее, сколько открывают Божие Слово. Пророки говорят людям то, что хочет сказать им Бог. Причем это может быть и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Пророки открывают Божие Слово и Божию волю. Само служение пророка в Израиле ветхозаветных времен появилось именно потому, что священники перестали выполнять вот эту функцию. Они перестали говорить от Бога. Слишком многие священники, как и многие цари, были неблагочестивыми. Поэтому Бог начинает призывать этих людей, пророков, для того, чтобы открывать Божию волю. Итак, пророки не столько открывают будущее, сколько провозглашают Божию волю. Ну, а откровение будущего, конечно, бывает, если это необходимо для того, чтобы объяснить, что хочет сказать Бог. Иными словами, Бог может сказать, например, так: «Если вы будете послушны, то произойдет то-то и то-то. Если же вы, как зачастую бывало в Ветхом Завете, останетесь непослушными, то вот последствия будут такими-то и такими-то». В этом смысле пророки предсказывали будущее, но только в контексте более широкого служения. Пророки также зачастую говорили через конкретные действия. То есть Бог повелевает пророку сделать что-то конкретное, и нужно понимать смысл этого действия в первоначальном контексте. И тогда слово пророка, проповедь пророка будут ясны. Когда мы говорим о пророке Оси, происходит именно это. Бог дает пророку совершенно конкретные повеления, и как мы скоро узнаем, как мы скоро увидим, в контексте закона Моисеева повеления эти были, мягко говоря, чудовищные. Я не представляю себе, как чувствовал себя пророк, когда получил эти повеления, но делает он это для того, чтобы видимым образом показать нечто такое, что хочет открыть Бог. Ну и, наконец, ветхозаветные пророчества относятся как к далекому, так и к не столь отдаленному будущему. Пророк говорит о далеком будущем, но он делает что-то такое или предсказывает что-то такое, что должно исполниться в настоящем или в будущем недалеком. И это было важно для того, чтобы люди могли отличать подлинных пророков от лжепророков или от тех, кто претендует на некое пророческое служение или пророческий дар. Потому что в Израиле и в Иудее лжепророков было немало. Ну а теперь о пророке Осии. Он был пророком для Северного царства, для Израиля, а не для Иудеи. Я напомню, что в 722 году до Рождества Христова пришли ассирийцы, Израиль был взят. И вот как раз пророк Осия пророчествует в последние годы Северного царства и также застает время после того, как Северное царство пало перед ассирийцами. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 1 глава, 1 стих. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беерину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Изеки, царей иудейских, и в дни Иераваама, сына Иасова, царя израильского». Итак, перед нами имена царей севера и юга. Они даны нам для того, чтобы понять, в какое время проходило служение Осии, в какое время давалось это пророчество. И кажется, что на юге царей было больше, в то время как на севере один Иераваам. Однако это, конечно, не так. Просто эти южные цари были современниками правления Иераваама на севере. И все они были современниками пророческого служения Осии. Кстати, есть очень хорошие параллели, очень важные параллели между Осией и Иеремией. Я уже сказал о том, что Осия проповедовал перед самым концом Северного царства, и он застал также время после начала ассирийского завоевания. Точно так же и Иеремия проповедовал в конце Иудейского царства, перед самым пленением. И он также застал и пленение вавилонское, и был насильно уведен в Египет. Так что есть совершенно конкретные параллели между двумя этими пророками, и к этим параллелям мы еще вернемся. Одна из важнейших параллелей между Осией и Иеремией заключается в том, что у обоих пророков было разбитое сердце. Действительно, история Осии – это прежде всего история разбитой семьи. Перед нами личный опыт, личное переживание Осии. И на этом и строится его слово. Осия выходит из разбитого дома, чтобы обратиться и пророчествовать к народу от разбивающегося сердца. Осия знал, каково сейчас Богу, потому что он и сам почувствовал себя точно так же.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дом, семья – это основа общества. Так было всегда, в любом народе. Бог создал семью для всех людей, независимо от того, кто мы такие и где мы находимся. Он подарил человечеству семью с самого начала. Это наиболее важная ячейка человеческого общества. Если хотите, семья – это атом, кирпичик любого социума. Говорят, что атомы – это кирпичики, из которых сделана Вселенная. Так вот, семья – это как раз и есть кирпичик, и из многих таких кирпичиков сделано общество. И здание обретает свой внешний вид благодаря кирпичикам, из которых оно сделано. Цвет кирпичей становится и цветом здания. Свойства здания определяются свойствами тех самых кирпичей. И крепость любого народа, любого государства определяется крепостью этих самых кирпичиков, крепостью семьи. Именно семья сегодня открывает силу любой нации, любого государства. Именно семья связывает людей. И именно семейные связи оказываются наиболее важными в обществе. Таким образом, именно семья есть основа и общества, и, кстати, церкви тоже. Дом, семья – это то место, где мы живем и движемся и существуем. Именно дома мы становимся самими собой. Именно дома мы одеваемся, как физически, так и духовно, прежде чем из этого дома выйти. Зачастую, кстати, очень даже изящно одеваемся. Но с другой стороны, именно придя домой, мы снимаем маски и становимся самим собой. Дом стратегически важен для Бога. И именно поэтому Бог поставил вокруг дома, вокруг семьи определенную защиту, определенные барьеры, даже крепостные рвы, чтобы защитить эту важнейшую ячейку общества. И вот мы с вами будем говорить о доме, семье. Будем говорить о браке. Бог уделяет гораздо большее внимание браку, чем любому из установлений в этом мире. Поймите, что не общество придумало брак. Общество открыло для себя брак, а придумал его, подарил его людям именно Бог. Брак держится на прямом повелении Бога. В Евангелии от Матфея, 19 глава, 6 стих, читаем. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот это очень важные слова. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Именно Бог провел первое бракосочетание. Именно Он выдал замуж первую невесту. Именно Он благословил первую супружескую пару. Брак – это больше, чем юридический контракт или экономическое соглашение. Брак – это больше, чем союз любящих сердец. Брак – это Божье действие. Он основан на Божьей заповеди. Это далеко не просто штампик в паспорте. Хотите крепкий брак? Тогда вам нужен Бог. Потому что никто, кроме Бога, не сможет создать и укрепить ваш брак. Бог дал благословение. Плодитесь и размножайтесь. Но это благословение дано именно в контексте брака, в контексте семьи. И будут двое одной плотью. И прежде чем Адам и Ева вышли из Эдемского сада, Бог дал им это установление. У них были шкуры животных, данные Богом, чтобы прикрыться. И у них была семья, данное им Богом, чтобы жить. И это было единственное установление, исходящее из Эдемского сада. Брак – это священное единство, священный союз. И Новый Завет в послании к евреям говорит о том, что брак должен быть честен, а ложе непорочно. Брак нерушим. Его не расторгнет решение судьи, его не расторгнет своевольное решение человека, и уж тем более решение, принятое в порыве гнева и ярости. Я считаю, что есть лишь два обстоятельства, которые разъединяют подлинный брак. Первое обстоятельство – это смерть. Второе – это неверность. И речь идет о неверности любого из супругов. В Ветхом Завете человека, виновного в прелюбодеянии, приговаривали к жесточайшей возможной казни. Хочу обратить ваше внимание на книгу Левит, 20 глава, 10 стих. Давайте прочитаем. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». И, кстати говоря, я также прочитаю книгу Второзакония. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Это очень и очень серьезно. Тут нужно сказать пару слов в качестве объяснения. Во-первых, сегодня есть немало христиан, которые обращаются к посланию к римлянам, 7 глава, 2 стих. И люди вырывают этот стих из контекста. Давайте мы его прочитаем. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». И вот на этом основании говорят о том, что пока муж жив, нет возможности для второго брака. То есть, даже если муж от нее ушел, даже если муж ей изменял, он ее бросил, она осталась одна. И вот говорят, ну смотри, ну твой муж жив, и возможности для повторного брака у тебя пока нет. Однако давайте поймем, как это должно было быть по закону, данному через Моисея. Дело в том, что по закону неверного супруга побивали камнями, и его уже не было в живых. Сегодня мы так не поступаем, сегодня многое по-другому. Но вот в том контексте все было понятно. Третий стих. «Если при живом муже выйдет за другого», но дело в том, что муж прелюбодей не должен был оставаться живым. Она освобождалась от этих обязательств через смерть мужа, которая должна была наступить по закону. Ну и с другой стороны, и это будет важно сейчас для нас в нашей беседе по книге пророка Осии, если прелюбодеяние совершает женщина, жена, то камнями должна быть побита она. Муж при этом оказывается свободным, он может жениться снова, потому что это допускает закон, данный Богом через Моисея. Очень важно, на самом деле, помнить об этом сегодня в практической жизни церкви, в решении практических вопросов. Я знаю, что это сложная тема, я знаю, что не все со мной в этом согласятся, но смотрите, что у нас зачастую получается. Женщина, от которой когда-то ушел муж, когда-то он ее просто бросил, когда-то он ее растоптал, и она с тех времен покаялась, она уверовала, она стала верующим человеком. И пастор начинает этой женщине говорить: «Нет, ты выясни, вот твой муж, который тебя много лет назад оставил, он жив или нет? А вдруг ты можешь с ним примириться?» Послушайте, неужели она будет примиряться с человеком, который буквально ее растоптал, который не знает Господа? По сути, он не жив для нее в этой ситуации. И думаю, что ссылаться здесь на 7 главу послания к римлянам по меньшей мере неправильно. И еще стоит вспомнить, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Речь там идет о неверности в отношениях между верующим и неверующим. Неверующий супруг уходит от верующего, и верующий при этом остается свободен. Ну и еще одно наблюдение. Читая Ветхий Завет, в частности книгу Левит и книгу Второзакония, мы с вами видим виновность женщины. И иногда спрашивают, а почему именно женщина? Разве муж, мужчина не может быть виновен? Конечно, может. Но тут есть два соображения. Во-первых, слова зачастую используются в обобщенном смысле, и они обозначают и мужчину, и женщину. Это вот виновная сторона, невиновная сторона, но виновная или невиновная сторона могут быть как мужчиной, так и женщиной. А во-вторых, помните, пожалуйста, что речь идет здесь также и о союзе между Христом и Церковью. Христос никогда не может быть виновен, а Церковь может, и организованная Церковь действительно будет виновна, потому что именно про организованную Церковь говорится, что она великая блудница. Мы с вами это будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Так что, я думаю, здесь все вполне понятно. Это не про то, что мужчина всегда прав, а женщина всегда не права. Нет, конечно, ничего подобного. Однако здесь нужно понять еще одну вещь. Стоит задаться вопросом, почему в Библии двойные стандарты, разный уровень требований? Я не считаю, друзья мои, что Библия учит двойным стандартам. Скорее, Библия учит различным стандартам. И если вы с этим не согласны, то просто посмотрите на мужчину и женщину и увидите различия, соответственно, есть и различные стандарты. Посмотрите на магазин, отделы мужской одежды и женской одежды, а посмотрите на больницу, отделение для мужчин и для женщин. Я понимаю, что в магазине сегодня очень многое меняется, многое объединяется, но в конце концов посмотрите на тот простой факт, что женщина может рожать детей, а мужчина рожать детей не может. Женщина может кормить грудью, а мужчина не может. Я лично считаю, что женщина устроена тоньше, чем мужчина. Думаю, Бог сделал ее тоньше. Именно поэтому, когда женщина уходит с доброго пути, последствия этого гораздо тяжелее, чем у мужчины. И поскольку существуют эти различия, Бог ставит и различные требования. Еще один пример. Есть часы, есть автомобиль. Я несу часы к одному мастеру, а автомобиль пригоняю к другому, потому что предметы эти друг от друга отличаются, и работать с ними нужно по-разному. Я считаю, что женщина устроена более тонко и более хрупко, чем мужчина. Именно жена, мать – центр дома, центр семьи. Помню, как мы предлагали одной очень способной женщине заняться церковным служением. Она отказалась. И знаете, как она аргументировала свой отказ? Она говорит: «Вы знаете, я миссионер в детской, и там на меня смотрят три пары глаз, и я хочу помочь моим детям прийти к Господу». Так он задумал. Так вот, пророчество Осии – это пророчество о разбитом доме, разбитой семье. Пророчество о том, что противопоставляется со знаком минус Божьему идеалу семьи и женственности. Вот смысл пророчества Осии. Именно так Бог рассказывает эту историю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте вернемся к пророку Осии, особенно в связи с Иеремией. Иеремия стоял практически в конце существования Южного царства, Иудеи. Иеремия не только предсказал плен, но и увидел этот плен. А Осия проповедовал на севере, задолго до Иеремии. Однако его переживания, его жизнь были очень похожи на то, через что проходил Иеремия. Оба эти человека говорили с разбитым сердцем. Иеремии было запрещено вступать в брак. Он любил свой народ, и слово, которое он говорил, разрывало его сердце. Бог хотел призвать именно такого человека в то непростое время. Ну а у пророка Осии все было иначе. он выходит из разбитого дома. И он показывает народу, что то, что произошло в его семье, произойдет и в его народе, в его стране. И главная тема пророка Осии – это возвращение к Господу. И мы увидим эту тему в книге пророка Осии, 6 глава, 1 стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Они хотят вернуться, возвратиться. Это слово используется у пророка Осии 15 раз. Есть еще одно важное слово, слово «Ефрем». Оно используется 36 раз, и здесь оно используется как имя собственное. Бог называет все Северное Царство Ефремом. 3 раза в этом пророчестве говорится об отступлении. И мы с вами узнаем, что это такое отступление, или точнее соскальзывание, или откат назад. Эта же мысль была и у Иеремии. И он, и Осия говорят об отступлении и средстве противостоять такому отступлению. И Иеремия, и Осия пророчествовали от разбитого сердца. Что же происходит тогда, во времена пророка Осии? В горной стране колена Ефремова, в одном маленьком городке, жили 2 молодых человека. Паренька звали Осия, а девушку Гомерь. Все понятно. Все известно. Такие истории бывают сплошь и рядом. И эти молодые люди полюбили друг друга. Однако потом, по какой-то непонятной причине, Гомерь ударилась в блуд. Осия мог бы прибегнуть к закону Моисея, и Гомерь побили бы камнями. Но что же произошло в реальности? Есть комментаторы, которые считают, что в книге пророка Осии перед нами притча. Я же исхожу из того, что это реальные события, бывшие с реальными людьми. События эти показывают нам великие истины о нашем Боге. Осия имел полное право побить Гомерь камнями. Однако он не сделал этого. А теперь вспомните другую историю. Когда человек по имени Иосиф мог бы прибегнуть к закону Моисея, узнав, что Мария, которая пока еще не стала ему женой, но обручена с ним, беременна. Однако Иосиф не сделал этого. В своих подозрениях Иосиф был неправ, и ангел Божий явился ему. А вот Осия был прав, и Гомерь действительно была виновна. И именно с этого момента начинается книга пророка Осии. Давайте прочитаем 2 стих 1 главы книги пророка Осии. «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Давайте обратим ваше внимание на то, как вот это повеление Божие сочетается с законом, данным через Моисея. Бог заповедует Осии нарушить закон Моисея и жениться на Гомерь. Закон говорит: побей ее камнями. Бог говорит: возьми ее в жены. И полагаю, что такое Божие требование до глубины души возмутило Осию. Но этот человек не отступил. Он повиновался Богу полностью. Что же сделал Осия в ответ на это Божие требование? Чего ему это стоило? Да и вообще, зачем было это требование? Что хотел сказать Бог людям того времени? И что Он говорит сегодня нам? Узнаем в следующий раз, когда продолжим читать книгу пророка Осии. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.